ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в 12 часов дня, 11 октября 2016 года. Страшно подумать, время летит. Совсем чуть-чуть осталось до Нового года. Вас приветствует в прямом эфире на радио Теос Василий Ласочкин. И мы с вами сегодня продолжаем читать 118-й псалом. Это совершенно удивительный памятник, если можно так сказать, литературы и поэзии. И в то же самое время потрясающий документ, свидетельство того, как Слово Божье, как вот это содержание, как этот смысл божественный проходит путь в душе человека в то время, как эта душа странствует в пространстве и времени. Вот, да простят мне мои радиослушатели такое сложное, может быть, замысловатое выражение, но это вот об этом. И весь 118-й псалом об этом. О том, как человек проделывает свой путь, и о том, как Слово в то же самое время совершает свой путь и свое действие внутри человека. И в прошлой передаче мы читали с вами 7-е восьмистишие этого псалма. Я напомню, здесь 22 восьмистишие, 176 стихов удивительного псалма. И вот, читая 7-е восьмистишие, мы говорили о том, как гордые и надменные издеваются над смиренными. Да, вот как иногда тяжело бывает людям, которых я называю слугами правды, выдерживать давление со стороны тех, кого принято называть хозяевами жизни. И сегодня мы будем читать с вами 8-е, уже восьмистишие, 118-го псалма, стихи с 49 по 56. И мы поговорим о двух таких вещах очень важных, которые в двух словах выражены очень остро и довольно концентрированно. Удел и участь. И мы вот в каком контексте хотели бы поговорить об этом. Вот два слова, которыми я хотел бы обозначить сегодняшнюю передачу, это сопричастность и событийность. И вот поскольку сегодня, как так у нас принято какие-то дни объявлять все время, то день работника сельского хозяйства, то день учителя, то день еще кого-то, вот сегодня день психического здоровья. Вот так у нас совпало сегодня, и я хотел бы поговорить вот в каком контексте о том, что я обозначил. Вот существует такое понятие интроверты и экстраверты, да? И, ну, если так вот, если говорить, два типа людей, конечно, разделение это довольно условное, потому что все мы можем быть в какой-то момент времени экстравертами, в какой-то момент интровертами, в какой-то момент мы зацикливаемся и сосредотачиваемся на том, что происходит внутри нас, в какой-то момент мы полностью от себя взор уводим на то, что происходит вовне. Как нам найти равновесие между тем, чтобы, знаете, как говорят, уйти в себя, или, как это принято говорить иногда о людях, они варятся в своем собственном соку. И это, в общем, не есть хорошо. С другой стороны, есть люди, у которых иногда смотришь, вообще полностью как-то отсутствует какое-то внутреннее содержание, они как будто растворяются в среде своего обитания, сливаются с ней, что ли. И все-таки для личности, наверное, ни первое, ни второе неприемлемо, если мы хотим, чтобы наша жизнь была здоровой и полноценной, с точки зрения, конечно, духовной и вечной. Потому что, когда мы говорим «здоровый и полноценный», мы не имеем в виду режим питания и тому подобное. Во всяком случае, не только это. И вот чтобы нам не вариться в собственном соку, и чтобы нам не растворяться в том, что нас окружает, потому что это сегодня, когда думаешь об этом, довольно тяжело. растворяться полностью в новостях, которые слышишь по телевизору, или в разговорах соседей, или еще в чем-то. А где же тогда место для нас? И вот главным, скажем так, стихом этого восьмистишия для меня, вот, или эпиграфом, если хотите, конечно, является 57-й стих этого псалма. «Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои». Вот так в этом восьмистишии вот обозначена, скажем так, задача, которую перед собой человек ставит. «Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои». Мир, дорогие радиослушатели, в котором мы живем, он насыщен событиями. Да-да, именно событиями. И слово это очень интересное. Событие. То есть то, что происходит вокруг нас. И происходит вокруг нас много чего. И вопрос в том, что мы вынуждены каждый раз решать, и не всегда даже осознавая это. Какое это имеет отношение к нам? Какова степень ответственности наша за то, что происходит вокруг нас? Вот средства массовой информации, там, телевидение, интернет, радио, газеты, ну, все, что хотите, да, разговоры какие-то, загружают наше сознание сведениями о том, что они считают главным и важным. О том, что им кажется для нас нужным и интересным. И все мы становимся зрителями, воспринимаем как-то эти события. И войну в Сирии, и то, что происходит, ураган в Майами, и транспортное происшествие в Москве, и там много-много чего. Выборы в Государственную Думу и так далее, и так далее. Но вот вопрос в том, насколько мы должны быть и осознавать себя их участниками. Событие. Само слово, оно предполагает какую-то определенную степень сотрудничества с тем, что происходит вокруг нас. Событийность, есть такое выражение, да? Она зависит от того, насколько мы считаем для себя важным то, что происходит. И вот если мы говорить будем, а мы всегда, если вы обратили внимание, дорогие радиослушатели, говорим обо всем в контексте того, что я называю качеством внутренней жизни. Вот если в этом контексте мы об этом говорим, то вот это восьмистишие как-то особенно выделяется этой фразой. «Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои». И тут вспоминается, знаете, мне как-то фраза очень запомнилась в свое время, которую я услышал однажды. По-моему, она принадлежит Фоме Аквинскому, но я могу путать, здесь не берусь за точность адреса отвечать. «Существует только Бог». Все остальное бывает. Вот такая мысль, она, на мой взгляд, дает нам колоссальную внутреннюю свободу. Потому что мы понимаем, что дело, в общем-то, не столько в том, что происходит с нами или вокруг нас. Помните знаменитые слова Христа, да? Где он говорит, что с нашей головы даже волос не упадет без воли Отца Небесного. Это в хорошем смысле слова расслабляет. Но нам мало быть утешенными тем вечным смыслом, который в нас живет. Нам нужно еще и быть ответственными за то предназначение, которая есть у каждого человека. Вот Виктор Франкл в своей знаменитой книге, я его часто цитирую, «Человек в поисках мысли», такие замечательные слова говорит. «В основе смысла человеческого существования лежит принцип необратимости. Поэтому ответственность человека следует рассматривать как ограниченную во времени и неповторимую». Ограниченная во времени, неповторимая ответственность человека во времени. Вот она, сопричастность, которая идет впереди того, что мы назвали вначале событийностью. Потому что если нет этого, я просто пока не нахожу другого слова, чувства причастности. Помните, как вот тот же Иоанн пишет в первом послании, как он предлагает нам с вами общение с Христом. Или возьмите того же Петра, который во втором послании в первой главе говорит, что мы соделались причастниками божеского естества. Вот если это не идет впереди, то, конечно, ответственность за то, что происходит вокруг нас, она не будет адекватной. Мы будем либо слишком много на себя брать, либо брать слишком мало от этой ответственности, уходя. И здесь очень важно становится, на мой взгляд, я еще раз подчеркну, осознать то, что происходит внутри нас, настолько, насколько это возможно. И понять то, что происходит снаружи. Именно с точки зрения того, какая на нас с вами лежит ответственность. Потому что если мы, допустим, при взгляде на какого-то человека испытываем чувство раздражения, гнева или, наоборот, умиления, то тут, как говорится, все очень субъективно. Если же мы видим голодного человека, это требует от нас другого, совершенно другого осознания. И вот не случайно Карл Ясперс в своей книге «Духовная ситуация времени» пишет такие слова замечательные. «Человек для того, чтобы остаться человеком, должен пройти через осознание». И вот, по сути дела, весь 118-й псалом, да вся Библия, по сути говоря, она предлагает нам осознать свою жизнь в категориях вечного смысла, в категориях своего призвания, в категориях своей причастности. Так и только так, на мой взгляд, мы можем понять вот эту событийность, мы можем понять отношение свое к тому, что бывает, происходит, случается. Вот эти слова я использую не просто так, поверьте мне. Потому что, ну, как кто-то сказал с философом, то пройдет, то прошло, пройдет и это. Многие вещи, о которых мы переживаем, они проходят. И мы вдруг осознаем, что мы кучу сил душевных, и не только, а иногда и материальных средств, и физических сил, тратим на то, чтобы решить проблему, которая, в общем-то, прошла. Это касается, кстати говоря, не только внешних обстоятельств, но и внутренней жизни. Например, сколько людей, да я сам себя ловлю на этой мысли, сосредоточен на том, какое у нас сегодня плохое настроение. Или пребывают в эйфории от того, что у них сегодня настроение хорошее. Опять-таки, понимаете, вопрос приходящего не должен влиять на наше осознание действительности, на мой взгляд. И вот русское слово «участь» в 57 стихе 118 псалма, оно, знаете, какой-то пахнет, я не боюсь это слово использовать, потому что у слов иногда есть запах, оно пахнет какой-то обреченностью. Все-таки удел, и здесь синодальный текст верен, слово более справедливое с точки зрения смысла. Речь идет о чем-то более действительно справедливым. Оно больше слово «удел», то оно адекватно слову «жребий». Вот так по жребию делили иногда землю, по жребию шли на войну, в разведку. Помните, как сколько примеров из фильма, как люди тянут спички, да, кто пойдет там рисковать своей жизнью и так далее. вот в слове «удел» вот этот оттенок справедливости присутствует. Причем справедливости, которая с нашей стороны носит не формальный характер. Ведь мы же не просто так родились именно на российской земле. Мы не выбирали себе родителей. Это то, удел – это то, что мы не выбираем. Это скорее то, что выбирает нас. Если рассматривать с точки зрения событийности жизнь, то, конечно, легко стать рабом, жертвой, если хотите, вот этой участи. Вот у меня судьба такая, у меня участь такая. Или как вот это общепринятое выражение, не мы такие, жизнь нас такими сделала. Так вот, понимаете, когда мы внутри осознаем, я не побоюсь этого слова, свою причастность к тому, что Бог делает в нашей жизни, в жизни людей вокруг нас. Когда мы берем на себя ту меру ответственности, которая нам положена, тогда мы, соответственно, и с событиями как-то разбираемся. Мы учимся отличать важное и главное, и нужное от второстепенного, неважного и лишнего. И вот Слово Божье, Библия, вот эти слова, я сейчас читаю Евангелие, перечитываю, в который раз я смотрю на эту простоту и глубину слов Христа, оно обладает таким колоссальным потенциалом внутренним. И вот в какой-то непостижимой тайне того, что я называю духовным метаболизмом, когда вот это слово становится частью нас, так же, как хлеб, который мы едим, он переваривается и потом вот расщепляется в нашем желудке, каким-то образом растворяется, и благодаря крови все эти полезные вещества доставляются во все органы тела, точно так же и слово в духовном смысле. Через этот непостижимый совершенно процесс до конца вот этого метаболизма оно становится частью нас, нашей души, нашей жизни. И это слово действительно, как говорит автор послания к евреям, проникает глубоко-глубоко внутрь, как острый нож хирурга, отделяя душевное от духовного, позволяя нам видеть неправоту или приятность нашего настроения, например, внутри, позволяя нам видеть, скажем, правильность или неправильность того, что происходит вокруг нас, позволяя нам выбирать, что мы будем делать и как мы будем поступать в тех событиях, которые нас окружают. И в этом смысле, конечно, вот это восьмистишие – это колоссальный вызов, я не побоюсь этого слова, человеческому сердцу. Потому что обстоятельства нашей жизни очень часто это сердце провоцирует на отчаяние. И, как удивительно сказал Честертон, я его повторяю часто, эту мысль, что есть два греха против надежды. Самомнение и отчаяние. И вот чтобы нам не обманываться в себе, чтобы нам не отчаиваться внутри себя, нам нужно вот глубину и простоту этих слов осознать. «Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои». И в этом смысле вот это смирение перед своим уделом, может быть, он не до конца нам понятен, смирение перед тем путем, который мы, каждый из нас, проходит, оно становится условием вот этой верной, здоровой душевной жизни, в котором мы не растворяемся в событиях вокруг нас, с одной стороны, не варимся в своем собственном соку, с другой стороны, в котором мы, вот понимая в хорошем смысле пословицу «от судьбы не убежишь», да, я вот это слово не очень люблю, но тем не менее, мы понимаем, что духовная жизнь вообще парадоксальная вещь. Потому что она требует от нас одновременно и сосредоточенного внимания, и вместе с тем спокойного доверия. Мы же вообще, если вот вы посмотрите на свою внутреннюю жизнь, обратите внимание, мы, когда мы сосредотачиваемся на чем-то, мы очень неспокойны бываем. И наоборот, когда мы спокойны, мы очень часто не можем ни на чем сосредоточиться. Так вот, когда мы в духе, и эта фраза мне очень нравится, в духе, да, вот вспомним Иоанна Богослова, вот, когда он в первой главе своей книги Откровения говорит: «Я был в духе в воскресный день». Удивительная вещь. Там в греческом буквально «оказался в духе». И вот когда обстоятельства нашей жизни провоцируют нас на отчаяние, когда внутри нас грех, который тоже является частью нашей жизни, становится, знаете, как вот это гвоздь в ботинке. Вот в эти моменты, когда мы произносим эти слова в сердце: «Удел мой, Господи, сказал я соблюдать слова Твои». И вот нужно учиться доверять этому внутреннему свидетельству правды внутри себя. Вот я снова вернусь к Евангелиям, которые я перечитываю. Я удивительную вещь вдруг для себя как-то понял или осознал, что поражает больше всего в Христе, именно вот в Его земной жизни. В словах, в поступках это потрясающее. Преданность этой правде внутри себя. То есть такая преданность, на которую мы далеко не всегда способны. Вот удел – это вот оно, это вот преданность этой внутренней правды. Это когда человек так, Господи, говорит. И вот нужно учиться доверять этому внутреннему свидетельству больше, чем тому впечатлению, которое производит на нас иногда свои собственные мысли или обстоятельства вокруг нас. И вообще говоря, строго говоря, наше сознание, оно все-таки не может быть до конца замкнуто на самом себе. Оно не для этого нам нужно. Начнем с того, что это продукт падения, способность осознавать себя независимо от Бога. Это же ведь разрыв с источником, как говорит Бонхёфер. Так вот, мне наше сознание иногда напоминает такой курок ружья. Стоит его нажать, и дальше мы уже не употребляем. Это хорошо у Достоевского показано в сцене убийства старухи Раскольникова. И это как и в одном, и в другом случае работает. Как только мы делаем какой-то выбор, как только мы делаем шаг навстречу Богу или шаг, скажем, в сторону от Него, я подчеркиваю, сознательный, запускаются механизмы, которыми мы уже управлять не можем. И вот почему молитва, вот то, что принято называть созерцанием в практике духовной, открытость вот этому испытующему и исцеляющему слову. Потому что Библия – это не набор фраз, это не какие-то формулы для достижения успеха. Это даже не философия, хотя многие философы черпали там из этого колодца столько, что просто диву даешься. Это такой концентрат смысла, которые мы можем, так знаете, вот по кусочкам, если можно так выразиться, откусывать, переваривать, впитывать в себя, растворять это в своей вере. И это очень важно сегодня. И вот Пастернак в своем романе «Доктор Живаго» так удивительно сказал, и я думаю, это уместно и по отношению к слову: язык — родина и вместилище красоты и смысла. Сам начинает думать и говорить за человека, и весь становится музыкой. Не в отношении внешне-слухового звучания, но в отношении стремительности и могущества внутреннего течения. Пожалуй, только Пастернак мог так выразиться. И он совершенно гениальная поэзия, и при этом потрясающая у него проза. Потому что там очень много вот таких моментов. То есть понимаете, что получается? Это как начинает вот эта музыка играть в нас начинает. Этот смысл начинает в нас жить. Даже тогда, когда наше сознание теряет к нему доступ. Вот почему любой священник будет умолять всегда свою паству. Используя слова Христа, «Прибудьте в Слове Моем, если вы истинно Мои ученики». И вот это умение погружаться в Слово, тем, чтобы Слово это пропитало нас, вот оно устанавливает в нас равновесие. Правильное равновесие между сопричастностью и событийностью, с тем, чтобы мы, с одной стороны, не варились в собственном соку, как некая, знаете, такая... закрытая котел такой, да, под крышкой, там что-то кипит, варится, да, и с другой стороны, чтобы мы не выплескивались или не растворялись в окружающей нас действительности, как вода, пролитая на землю. Потому что неважно, к чему мы склонны, являемся ли мы экстравертами, людьми, которые, для которых внешнее свое выражение гораздо важнее, чем внутреннее состояние, являемся мы людьми внутри себя, живущими там, интровертами. Вот в этот день психического здоровья я хочу пожелать нам всем такой сознательной причастности к Богу, которую мы через Слово осуществляем. И помнить всегда, что предназначение всегда важнее, чем событие. У людей, знаете, иногда такая иллюзия, об этом хорошо Честертон говорил, комментируя Макбета, люди ведь часто думают, что вот какое-то событие одно, оно может изменить всю их жизнь и душу. В этом ошибка Макбета. Нет. Предназначение выше события. Так же, как путь корабля через бурное море гораздо важнее тех штормов или штилей, которые он проходит. И очень часто мы зацикливаемся на какой-то, знаете, вот неопределенности человеческого опыта. Мы ведь на самом деле до конца-то не сможем оценить никогда, что с нами происходит. Наши ощущения, они субъективны и неоднозначны. И они не должны нами руководить, когда внутри нас возникают некие конфликты внутренние. Ну, например, как там между обидой и прощением, между послушанием и каким-то желанием. Потому что, в конце концов, конфликты эти преодолевают... только милость. Только милость. И вот почему в одном из последних стихов этого восьмистишия звучит такая фраза: «Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим». 11 октября 2016 года, уже 12 часов 30 минут, вот в самом середине нашего прямого эфира, я позволю себе прерваться на небольшую паузу, чтобы перевести дыхание. Оставайтесь с нами на радио Теос. С вами Василий Ласточкин.
В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteos.ru.
11 октября 2016 года, 12 часов 30 минут московского времени. Василий Ласточкин на радио Теос. С вами вместе, как всегда, в это время по вторникам. И мы читаем 118-й псалом, читаем уже 8-е восьмистишие и говорим о сопричастности и событийности. Как важно не вариться в собственном соку всегда, с одной стороны, и с другой не растворяться в окружающей нас действительности. И как Слово Божье становясь частью нас, ведет нас по этому пути веры, потому что, понимаете, смысл всегда идет впереди. Таков закон духовной жизни. Как ковчег шел впереди Израиля всегда. Об этом очень удачно Виктор Франкл говорит. Ощущения очень часто сбивают нас с пути, хотя иногда, может быть, и помогают. Гладкая дорога не всегда правильная, а ухабистая вовсе не означает неверная. Качество нашей жизни, внешней, как и внутренней, это еще не все. Вспомним апостола Павла, как он пишет коринфянам, когда он попал в Афины, внутри страхи, вовне нападения, и вдруг он был утешен совершенно неожиданно прибытием Тита. То есть ведь наша жизнь душевная, она очень хрупкая. Но когда есть у нас опыт веры, опыт доверия Богу, этот опыт нас все-таки поддерживает сзади. Когда мы знаем, что были в нашей жизни моменты, когда вот Господь нас выручал, спасал, избавлял, заботился. И вот почему, понимаете, пока есть этот свет откровения в нас, пока есть слово, пока есть этот хлеб жизни, пока есть милосердие Божие, сострадание к нам в Иисусе Христе, без которого наше сознание вот эту пропасть между нами и Богом никогда не преодолеет. У нас есть надежда, что этот свет отделит тьму в нас от нас самих. Во Христе человек противостоит своей слепой участи. И он принимает свой вечный удел. Во Христе человек уже не разговаривает с глухой судьбой, если так выразиться. Он общается с Богом, который все видит, знает и слышит. Вот почему в Библии удивительным образом сочетается и красота, и смысл, и поэзия духа, которая помогает нам проживать вот эту прозу жизни, иногда очень непростые ситуации. И мы избегаем ожесточения и отупения, которые возникают, когда человек либо варится в своем соку все время, либо растворяется в окружающей его действительности. «Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова твои». Вы понимаете, почему так важна следующая после этого мысль? «Молился я тебе всем сердцем, помилуй меня по слову твоему». Вот здесь удивительная вещь. Глагол, который здесь переводится как «молился», он в такой интересной форме употребляется. Речь идет о достигнутом состоянии. Состоянии, в котором мы уповаем на Бога. Вот это то, без чего наша жизнь, хоть и может быть религиозной иногда даже, но никогда не будет по-настоящему духовной. Ну, вообще слово «духовность», оно настолько заэксплуатировано, затерто до дыр, что я так не очень тоже люблю его употреблять, когда мы говорим «духовный человек», я всегда адресую людей ко второй главе первого послания к Коринфянам. Там, по-моему, очень четко обозначено, кто такой духовный человек. О нем удивительно сказано. Духовный человек судит обо всем, а о нем судить никто не может. Вот так. И вот, говоря о молитве, вы знаете, ведь по большому счету, что такое молитва? Это признание своей зависимости от Бога, она может выражаться в разных, как говорится, плоскостях, в просьбе, в благодарности, в требовании даже иногда и так далее. Но сама по сути молитвы в том, что мы, вставая на колени, или там, неважно, каково положение нашего тела, хотя иногда это важно, потому что это демонстрация смирения. Человек, который кланяется при встрече с вами, демонстрирует вам уважение. И вот я почему-то вспомнил Толстого. Мне говорили, надо верить и молиться, пишет он в своих дневниках. И там у него была такая книга небольшая, «В чем моя вера», да? Но разум и опыт мой показывали мне, что средства это недействительно. Мне все казалось, что действительно могут быть только мои усилия исполнять учение Христа. Вот видите, в чем, скажем, отличие Достоевского от Толстого. Вот он бы никогда такого не написал. И интересно, что год и годы спустя Авраам Терц в своей книге «В тени Гоголя» пишет о Толстом такие, на мой взгляд, очень точные, хотя и резкие слова. Не забавно ли, начав с максимальных прав на Евангелие, Толстой закончил по существу минимальным его принятием. Нагорную проповедь он переделал на посильный человеку размер и решительно отказался от крайностей и безрассудств христианства, несовместимых с его проповедованием рациональной и естественной этики. Вот, слушайте, в точку прям попал. И вот, понимаете, почему я привел этот пример здесь? Потому что, понимаете, человек не может доверять до конца ни своему внутреннему состоянию. Вот, ну, вот он считал, что не действует молитва. Кто ему это сказал? Откуда мы знаем? Ведь, понимаете, мы же не можем вернуться назад и посмотреть, что было бы, если бы мы не молились. Поэтому вот здесь он говорит, что мне казалось, что действительными могут быть только мои усилия. Вот здесь в 118-м псалме показано, как человек, проникаясь этим смыслом, пережевывая, простите, эту духовную пищу, предполагается не на себя и не на свое понимание, а на Бога. Молитва, она в каком-то смысле и связывает, и развязывает тот клубок противоречий внутренних, которые возникают у нас, когда мы пытаемся решить вот, и найти для себя равновесие между внутренним и внешним. Когда мы, с одной стороны, не хотим все время в самом соку вариться, с другой стороны, не хотим особенно растворяться в том, что происходит вокруг нас. «Размышлял о путях твоих и обращал стопы мои к откровениям твоим». Знаете, вот, наверное, действительно нет ничего более, ну, я уж такое слово употреблю, стабилизирующего, что ли, чем размышление о том, что псалмист называет путями. Можно так сказать, наверное, если переводить это на современный язык, это ведь разговор о средствах, которые мы используем для достижения цели, о том, каковы средства, которые Господь использует в осуществлении своей воли, своего замысла. И вот, вот здесь это слово «размышлять» значит обдумывать, воображать. Оно очень такое емкое. Слово здесь еврейское используется. Даже иногда оно переводится как «придумывать». Вот Иов, например, в 6 главе это слово использует, он говорит так: «Как сильны слова правды, но что доказывает обличение ваше? Вы придумываете речи для обличения, на ветер пускаете свои слова». То есть это некий размышление, это ведь некий продукт ума. И он может быть очень-очень несвежим или даже испорченным. Я как-то вот вчера в разговоре о человеке было сказано, он очень продуктивен. И мы вдруг обратили внимание, что мы не использовали слово «плодотворен». Можно быть очень продуктивным внешне, абсолютно бесплодным внутри. Столько людей говорят слова умные, красивые, составляют их предложения. Я бываю на всякого рода мероприятиях и конференциях, вот сейчас только с Владивостока вернулся. Знаете, вот говорят, а по сути-то очень мало. Какая-то бессодержательность, это бич нашего времени. Вот. И, но, извините, я отвлекся. Так вот, человек размышляет о путях и обращает свои стопы к откровениям. Вот здесь о чем речь идет? О том, что молитва не должна превращаться в разговор с самим собой. Как помните, в храме молится фарисей, говорит, вот спасибо тебе, Господи, что я не такой, как этот мытарь, который рядом стоит. Но там очень четко в Евангелии обозначено, разговаривал он с самим собой, не с Богом. И вот здесь то же самое. Человек молится и размышляет. А дальше вот 60 стих. «Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». То есть здесь речь идет о готовности к действию, об отказе от любых аргументов против послушания истины. Почему это так важно? Потому что следующий стих нам показывает всю остроту проблемы. «Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона твоего». И вы знаете, вот так, если подумать, действительно, когда вы идете, ну, давайте употребим сегодняшний термин, он будет более понятен нам. Давайте вместо сетей поставим слово «минное поле». Представьте себе, что вы идете по минному полю, и вы не знаете, где мины. Но вами руководит тот, кто знает. И поэтому очень важно слушаться его, потому что он знает, куда вам нужно сделать следующий шаг, чтобы не попасть в эту сеть своего внутреннего нечестия, потому что его у нас ох как хватает. И как нам не попасть и в сети внешнего обмана, потому что столько соблазнов вокруг. Вот почему. Посмотрите, как удивительно и внутреннее, и внешнее во Христе сочетается. Сети нечестивых окружает. А псалмист у нас в 62 стихе «В полночь встает славословить Бога за праведные суды». И в этом контексте того, о чем мы говорим, во знаменовании сегодняшнего праздника психического здоровья, полночь ведь это время самое, как скажем так, критическое для человеческого сознания. Это когда света уже давно нет, и он еще не скоро появится. Полночь – это время, когда человек, скажем так, функционирует, я это слово не очень люблю, но другого не нахожу пока, в состоянии неопределенности, когда у него есть только вера, когда нет никакого внешнего подтверждения или даже внутреннего ощущения правоты. А он встает и молится, и славит Бога. Здесь очень интересное слово, словословие. Оно говорит о качестве внутренней оценки. Это не внешнее подхалимство. Это не заискивание слабого перед сильным или бедного перед богатым. Да? Помните, как Петр идет, и у ворот сидит человек, Петр на него смотрит, на этого парализованного человека, и тот тоже с надеждой на него смотрит, на Петра, а не получит ли он чего-нибудь. Да? И вдруг Петр ему говорит: «Золота и серебра не имею», да, вот, ну, знаменитую эту фразу мы все знаем, «но что имею, я тебе даю, во имя Христа встань и ходи». Вот здесь словословить – это вот то состояние, в котором мы ценим Бога и Его святость за то, кто Он есть. Независимо от того, насколько нам это выгодно. Ну, вы понимаете, в каком контексте я говорю. Словословить человека, словословить Бога человек лукавый не может. Он не в состоянии. И нам есть за что благодарить Бога за прощение грехов, которого мы не заслужили, за жизнь, в которой мы живем, за друзей, за призвание, за возможность кому-то помочь, за тех, кто нам помогает и нас поддерживает. Иначе мы попадем в эти сети нечестивые. Знаете, вот как сейчас эти вот социальные сети, смотришь в Фейсбуке, я там все-таки для друзей публикую и заметки, и фотографии какие-то там для людей, с которыми я не могу разговаривать, общаться постоянно, да, и которые хотят быть в курсе того, что происходит в моей жизни. Но я вижу, насколько же там все запутано. Вот слово «сеть», наверное, никак не скажешь. Тут же про американские выборы, и там Клинтон, и этот Трамп, потом тут же как похудеть, тут же какая-то трагедия, тут же кто-то там свою фотку в селфи вывешивает. И все это, вот знаете, вот сеть, реально. И ты попадаешь туда, и у тебя начинают путаться мысли. Сложно очень. Вот почему, наверное, вот я говорю еще раз, повторяю эту мысль, уже передача наша к концу подходит. Прочитав это восьмистишее почти до конца, я делаю вывод, что вот качество внутренней жизни, оно очень сильно зависит и от молитвы, и от размышления, потому что это дает нам ту полноту, без которой мы не сможем уже не раствориться в потоках бытия, не вариться в своем собственном каком-то субъективном ощущении. Общник я всем боящимся тебя, говорит псалмист, и хранящим повеления твои. Здесь это греческое слово, знаете, в Септуагинте используется, которое переводится как товарищ. К сожалению, слово дискредитированное во многом. Мы как-то поделили мир на товарищей и господ. А товарищ — это ведь слово очень высокое. Вспомните знаменитый роман Ремарка «Три товарища», которым я в юности просто зачитывался им. Очень хорошая книга. И вот это слово «товарищ» мне очень нравится здесь. «Общник» — оно немножко уже старое слово, вышедшее из употребления, хотя оно очень, очень правильное и точное. Но вот «я товарищ всем, кто тебя боится». Это здорово. Всем, кто тебя уважает и боится. Как боятся тех, кто нас любит, боятся их ранить, боятся их обидеть, огорчить. Как я боялся огорчить своих родителей плохими отметками в школе. Я не боялся, что они меня накажут. Я боялся, что просто, ну, они за меня расстроятся. Вот это правильный такой страх, страх, который греет, а не сжигает. И вот, заканчивая эту передачу, у нас осталось всего полторы минуты, чуть больше, я хочу пожелать нам всем согласия внутреннего со своим уделом, причастности к Богу и тому, что Он делает в нашей жизни и жизни людей, которые нас окружают, стойкости в полночь, доверия Богу. И дай нам Бог не раствориться в том, что бывает. Дай нам Бог утвердиться в Нем, который по-настоящему существует. Потому что Он и есть сущий. И Он готов быть для нас всем необходимым каждый день. Это, я надеюсь, нас поддержит сегодня и утешит. И потому что событий много, а удел один. И я желаю нам всем осознать это в своей жизни. Прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели, до следующего вторника. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. До свидания.